Слово благодати представляет проповедь «Воскресение из мертвых». Проповедует пастор Алексей Коломит.
Хотел бы попросить вас сейчас открыть послание к Ефесянам, вторую главу, для того, чтобы немножечко поговорить о очень интересном вопросе, который напрямую связан с воскресением и связан с нашей с вами жизнью. Наверное, помните, такие байки ходили в Советском Союзе, что когда-то якобы Леонид Ильич Брежнев шел в Кремле в день Пасхи, и кто-то ему навстречу идет и говорит: «Христос воскрес!». Ну, по тогдашним канонам коммунистической партии нельзя было признавать как-то религию, и поэтому он ответил: «Спасибо, мне уже доложили». Знаете, действительно, речь идет о том, что для многих людей воскресение Иисуса Христа – это ничего больше, как только фраза. Между прочим, один из революционеров, Бонч-Бруевич, был такой человек, который когда-то собрал большую толпу людей и пригласил специального лектора-атеиста. Он был ответственный за культуру в тогдашней России. Пригласил лектора-атеиста, и так совпало, что это было на день Пасхи. Этот лектор-атеист очень долго убеждал людей в том, что Бога нет, и сказал, закончил следующим: «Но если кто-то хочет возразить, пожалуйста, выйдите сюда». Выходит один старичок, который ни вида, ни величия, куда ему тягаться с этими академиками, лекторами? И он сказал всего два слова. Он обратился к толпе и сказал: «Христос воскрес!». И огромная толпа людей ответила: «Воистину воскрес!». Он повернулся к лектору и сказал: «У меня все». Это действительный факт, который говорит о том, что люди сегодня так или иначе имеют какое-то отношение к воскресению. Ну, знаете, наверное, точно так же, как и с Рождеством, и с другими христианскими праздниками, очень и очень часто вот это чрезвычайно важное событие неба очень мало нас касается. Я хотел бы, чтобы сегодня мы с вами посмотрели немножко глубже, посмотрели дальше, чем просто хорошее пение, дальше, чем просто торжественность момента, дальше, чем семьи, которые собираются и празднуют сегодня, и отмечают, и все вместе радуются этому празднику, празднику весны, празднику воскресения. Дело в том, что когда мы говорим «Христос воскрес», эти слова имеют конкретное значение. Это значение, прежде всего, касается нашей судьбы. Это не просто природа воскресает. Это не просто снова мы приходим весной в определенный день и говорим о том, что когда-то, много лет тому назад, был такой исторический факт, что Иисус Христос умер и потом воскрес. Праздник Пасхи, праздник воскресения касается сегодня нашей с вами жизни, моей и вашей. Этот праздник касается жизни каждого человека. Только разные люди по-разному на него реагируют. Я об этом хотел бы немножечко с вами поговорить сегодня. Последние три воскресенья мы говорили о Боге. Мы говорили о Божьем величии, о том, что Божье величие вызывает смирение и преклонение перед Богом. Всякий раз, когда мы думаем о Боге, когда мы понимаем и осознаем, кто Он, осознаем действительно божественную сущность, мы склоняемся перед Ним. И для этого и существует Библия, и для этого и существует христианский опыт, наш опыт познания Бога. Именно для этого существует, чтобы мы могли в смирении преклоняться перед величием, перед этим великолепием Бога, Создателя мира и земли. Мы говорили о Боге святом, о Его святости, о святости, которая вызывает страх Божий, вызывает чувство трепета присутствии перед этим всемогущим, святым, абсолютно чистым владыкой. Последнее воскресенье мы говорили о Божьей милости. Милость Божья не менее важное качество, не менее важный атрибут божественной природы. И суть этого атрибута заключается в том, что мы понимаем, что вот этот величественный, вот этот святой, вот этот чрезвычайно превознесенный Бог, Он хочет миловать. Написано, Он любит миловать. Он хочет принимать людей, которые ищут милости. Мы об этом подробно говорили. Я вам советую, если у вас не было возможности слушать эти проповеди, возьмите, пожалуйста, кассеты, послушайте. Это один из фундаментов жизни христианской. Это один из столпов, на котором наша вера зиждется. Сегодня я хотел бы продолжить этот разговор. Но сегодня я хотел бы сфокусировать этот разговор на человеке. На человеке, с которым Бог что-то делает. На человеке, который переживает чрезвычайно важное потрясение в результате того события, которое произошло много лет тому назад. Вот этим воскресным утром, когда Мария Магдалина пришла ко гробу и обнаружила, что камень отвален, и обнаружила, что тела Иисуса Христа там нет. Знаете, воскресение Иисуса Христа – это не только победа над смертью физической, это прежде всего, это более всего победа над смертью духовной. Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня сосредоточились на этом. Дело в том, что без победы над смертью духовной невозможна победа над смертью физической. Кроме того, Священное Писание ясно говорит, что вот те люди, которые здесь на земле уже ощутили победу над смертью духовной, им гарантирована победа над смертью физической. То есть практическое доказательство, практическая гарантия того, что вы переживете воскресение с Иисусом Христом, первое воскресение, заключается только в одном факте, если вы сегодня пережили духовное воскресение. Что это такое? Есть много текстов, которые об этом говорят, я хотел бы несколько из них прочитать. 1 Коринфянам, 15 глава, 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Каждый в своем порядке. Первенец Христос, затем Христово. Посмотри, как воскресение очень тесно связано со Христом. То есть речь идет о том, что именно потому, что Иисус Христос воскрес, мы воскресаем. Это значит, что вечная жизнь возможна только во Христе. Знаете, когда я думаю о том, что произошло на Голгофе, и что произошло сразу после, в течение вот этих трех дней и в день воскресения, у меня возникает такая картина. Изучая Священное Писание, мы видим, что дьявол, он не верил в то, что Христос воскреснет. Он не верил. Весь его план был настроен на то, чтобы совершить вот этот ужасный акт, в котором Бог умрет. Знаете, когда мы живем сегодня, дьявол сегодня на 100% уверен, что люди, согрешившие в Эдемском саду, никогда не будут способны оторваться от этой силы притяжения. Он глубоко ошибается. Он глубоко ошибается только потому, что Бог предусмотрел чудеснейший вариант спасения. Этот вариант спасения, который превышает всякую человеческую способность проанализировать и понять это. Посмотрите, несколько текстов из послания к Колоссянам. 2 глава, 12 стих. Посмотрите. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем и вы совоскресли силою Божией». Посмотрите, речь идет о нас верующих, речь идет о свершившемся факте, о том, что тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа, происходит воскресение. Именно это воскресение дает нам упование на воскресение физическое, воскресение нашего тела. 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Колоссянам 3 глава 1 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Посмотри, когда Писание говорит о верующем человеке, оно говорит как о человеке, пережившем воскресение. Я хотел бы об этом сегодня поговорить. Пережили ли мы воскресение? Что это такое? Какое конкретное значение воскресение имеет для нас с вами? То есть конкретно для вас сегодня, не для христианства вообще, не для церкви вселенской, не для каких-то братьев или богословов, которые пишут научные богословские труды, а конкретно для вас, вот как вы в вашей жизни, в вашем уголке, с вашими обязанностями, с вашими проблемами, как вы сегодня переживаете или пережили ли вы вот это воскресение? в Иисусе Христе? Если нет, у вас нет надежды. Ваша надежда пустая. Ваша надежда не приведет к воскресению действительному, к воскресению физическому. Когда мы говорим об Иисусе Христе, когда мы говорим о том, что Иисус Христос сделал на Голгофе, возникает несколько вопросов. Я хотел бы, чтобы мы сейчас прочитали вот эти несколько стихов из послания к Ефесянам из 2 главы, для того, чтобы вместе ответить на несколько вопросов. Первый вопрос, который возникает, естественно возникает, кому нужно воскресение? Кого воскрешает? Давайте прочитаем с первого стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Дальше 4 стих начинается. «Бог воскресил из мертвых». Очень логично предположить, что воскресение нужно мертвому. Человека, который тяжело болен, не нужно воскрешать. Он жив. Его нужно лечить. Ему нужно какие-то, может быть, реабилитационные упражнения, что-то для того, чтобы помочь ему жить. Но воскрешать его не нужно. Слово «воскресение» очень ясно говорит о том, что воскрешают мертвых. Знаете, это тот пункт, с которыми не соглашаются христианские гуманисты. Дело в том, что очень много в христианстве существует таких людей, которые принимают Христа, но не принимают христианскую оценку того, что произошло когда-то в Едеме, и того, что происходит сегодня, и того, что произошло на Голгофе. Они усиленно утверждают, что человек тяжело болен, очень тяжело болен, но не мертв. В принципе, вы знаете, эта проблема заключается в том, что уж очень болезненно и унижающе звучит для них эти слова, что они абсолютно мертвы, у них нет абсолютно никакой жизни, они ничего живого не могут произвести. И так как это унижающе действует на них, они пытаются изобрести, они читают вот эту черным по белому написанную истину «и вас мертвых», и говорит, нет, не совсем мертвых. К сожалению, скорее всего, люди, которые делают это сознательно, проходят мимо воскресения. Помните, Христос когда-то сказал о том, что не здоровые нуждаются во враче, а больные. То есть, если человек не понимает, что он мертв, то зачем же его и воскрешать? Воскресение начинается с этой точки. В принципе, это позиция неверующих людей. Позиция всех неверующих людей заключается в том, что они имеют жизнь сами по себе. Они сами самодостаточны. Да, иногда они могут впустить в свою жизнь ту или иную теорию. Даже иногда они могут впустить в свою жизнь Христа, который даст им какое-то усиление их собственной жизни. Но когда мы читаем то, что говорит Священное Писание характеризует очень просто, что человек сам по себе, человек после Эдемского сада не имеет себе жизни. Именно по этой причине многие люди отвергают учение о полной порочности человека. Они говорят, человек порочен, но не до конца. Да, он сильно порочен, но не до такой степени, чтобы уже быть совсем мертвым, чтобы совсем жизни не иметь. В принципе, проблема заключается в том, что эти люди, во-первых, не хотят до конца согласиться с серьезностью греховности человека. Греховность – это очень и очень серьезно. И Библия представляет греховность как сверхсерьезное состояние, на которое нужно обращать внимание. Это первое. Вторая проблема этих людей заключается в том, что эти люди в открытую противоречат Богу. Помните, в Эдемском саду Бог, обращаясь к Адаму и Еве, сказал, «Если вы вкусите от плода этого, что будет? Смертью умрешь». Проходит немножко времени, приходит дьявол и говорит, Нет, не умрете. Люди вкусили, и с ними что-то произошло. И сегодня появляются люди, которые вторят в тон с дьяволом, говорят: нет, не умерли. А то, что Бог сказал там, ну, он не то имел в виду. Его слово надо немножко по-другому истолковать. Хотя он сказал, вы знаете, самую сильную фразу, которую можно только представить в еврейском языке. То есть точно умрешь. Нет никакого шанса. Но сегодня очень-очень многие люди, которые называют себя христианами, которые смотрят в глаза Богу и говорят: нет, не умерли. Знаете, это мне напоминает картину. Может быть, вам когда-то пришлось наблюдать. Иногда по телевизору показывают, как когда задерживают пьяных водителей. Вытаскивают его из машины, он стоять не может. И этот инспектор спрашивает: сколько выпил? Он говорит: а я не пьяный. Примерно то же самое происходит с человеком, который пытается отрицать очевидное. Отрицать то, о чем сказал Бог когда-то ясно и конкретно. Но для того, чтобы понять значение воскресения, нам нужно понять трагедию смерти. Поэтому давайте-ка мы вернемся вот туда, вторую и третью главы книги Бытие, и посмотрим на происхождение смерти, откуда она взялась, духовная смерть. Потом мы посмотрим на то, что это такое практически, и потом мы будем говорить о том, как эта смерть преодолевается. Во-первых, человек изначально был сотворен зависимым от Бога. Да, он был самостоятельной личностью, он был личностью, но он был личностью, зависимой от Бога. Это примерно так, как представьте себе ребенка в утробе матери. У этого ребенка свое сердце, оно стучит, свое кровообращение, у него свои органы все существуют. Но этот ребенок живет только потому, что он получает, он связан вот этой с линией жизни, связан с матерью. Он живет... Это самостоятельная личность. Кстати, не так давно принят закон в Соединенных Штатах о том, что если кто-то причинит ущерб, который приведет к смерти беременной женщины, он будет отвечать за две убитых жизни. Не только за жизнь самой женщины, но и за жизнь ребенка. Это факт, очевидный факт, что там существует человек. Но этот человек, он живет тесно связан, его жизнь... Она тесно зависит от жизни матери. Вот что-то подобное было у сотворенного человека. Когда Бог сотворил человека, человек радовался. Ему было очень хорошо, очень приятно жить. Но беда в том заключалась в том, что человек не понимал, что эта жизнь, вот это счастье, оно очень тесно зависит от Бога. Бог его предупреждал об этом. Послушайте, 2 глава, 16 стих, книга «Бытие». «Заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот это первый раз прозвучало это страшное слово «смерть». Прозвучало, как я уже сказал, очень сильно, не оставляя никаких шансов на второе мнение. Суть дьявольского обмана в этом и заключалась, что он подошел к Адаму и Еве, и он убедил их в том, что слова, сказанные Богом, они в действительности не обладают таким серьезным значением. Это примерно так, как, вы знаете, дети очень часто нарушают очень ясные указания родителей, ожидая того, что родители не будут уж слишком точны в своих обещаниях. Когда родители говорят: если ты это сделаешь, получишь вот такое наказание. Дети делают и рассчитывают на то, что папа с мамой забудут. Может быть, они просто устали уже воспитывать меня, им будет не до того и так далее. То есть, рассчитывают на авось проскочу. Так вот, в системе Божьего управления авось не бывает. Абсолютно каждый Божий закон всегда будет действовать. Я думаю, вы... испытывали это много раз, когда вам приходилось спотыкаться. Что-то вас очень сильно тянуло к земле. Это одна из демонстраций Божьего абсолютного закона. И как бы вы против него не протестовали, он все равно действует и будет действовать. Вот точно так же с Божьим духовным законом. Послушайте, Бытие 3 глава. И сказал змей жене: подлинно и сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Вот эти ключевые слова обмана. Ключевые слова, в которые поверил Адам и Ева, и в которые, к сожалению, очень-очень многие люди сегодня верят. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Интересный факт заключается в следующем, что когда Бог произнес это предупреждение, и когда Адам и Ева вкусили этот плод, они остались живы. Они не пали замертво сразу там же на месте. И вот здесь возникает небольшая несостыковка, возникает трудность в понимании. Если бы Адам с Евой сразу умерли бы и духовно, и физически, тогда бы не было вопросов. Но так как они умерли духовно, а физическая смерть их была отсрочена еще почти что на 900 лет, или мы не знаем, сколько прошло времени с момента того, когда были сотворены Адам и Ева, и до момента грехопадения, ну, на многие сотни лет. И поэтому возникает какое-то непонимание. Именно поэтому я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот текст и узнать, что же такое духовная смерть. Вы знаете, о смерти много исследований проводится. Я читал о том, что некоторые ученые, они даже когда умирали, они собирали вокруг своих учеников и записывали все то, что они переживали. Для того, чтобы оставить потомкам, оставить их ученикам какой-то фактический материал, на котором они могут делать исследования, как человек умирает, что он переживает. Но знаете, даже эти люди все равно писали о жизни, они не писали о смерти. Потому что все равно, как бы близко к смерти они были еще живы. Что бы они ни переживали в этот период, это было переживание живого человека. Поэтому даже смерть физическая остается тайной для нас. Когда нам приходится хоронить наших близких, друзей, знакомых, самое частое выражение лица, которое приходится наблюдать, это большой знак вопроса. Да, верующие люди верят в то, что да, у нас есть надежда, у нас есть будущность, у нас есть воскресение, но смерть как была, так и осталась вот этим каким-то страшным таким мистическим действом, мистическим странником, который врывается в нашу жизнь. Давайте посмотрим, что говорит Писание. Что из себя представляет духовная смерть? Если мы с трудом понимаем физическую смерть, то о духовной смерти еще труднее говорить, потому что ее труднее измерить. Вот почему многие люди и настаивают на том, что не умерли, и пытаются перекроить слова Бога, которые были сказаны в Едемском саду. Давайте прочитаем еще раз эти первые три стиха из послания к Ефесянам 2 главы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Апостол Павел не только говорит здесь факт о том, что все христиане, все те, кто ожил, все те, кто пережил воскресение духовное, что все они были мертвы. Он не только об этом говорит, но он и описывает, что это такое. Давайте посмотрим, что является характеристиками вот этой духовной смерти. Опять-таки, люди, духовные мертвецы, они ходят, они разговаривают, они думают, они могут говорить о порядочности или непорядочности. Не об этом идет речь. Когда Писание говорит о духовной мертвости, оно имеет в виду конкретные факты. Первый факт, который мы видим здесь, это подчиненность воле дьявола. Духовно мертвый человек – это человек, который подчинен дьявольской воле. Смотрите, он так говорит здесь. «В которых вы некогда жили», второй стих, «по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». То есть речь идет о том, что абсолютно все люди, происшедшие от Адама, они рождаются сразу с вот этой врожденной системой подвластности дьяволу. Хотим мы этого или не хотим, мы можем спорить или возражать, но так написано о том, что люди все, которые воскрешены, они были когда-то мертвы по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Тогда, когда дьявол захватил власть над человеком в Едемском саду, он захватил в свое управление землю. Вот почему Священное Писание много и много раз называет его «князь мира сего». И он даже пытался торговаться с Иисусом Христом. Вы помните, в пустыне, когда Христос пришел для того, чтобы победить его, дьявол, не веря в то, что эта победа возможна, он хотел подчинить себя и еще одного человека, в этот раз Бога-человека. Все остальные люди были подчинены ему. Бога-человек только, который не произошел от Адама, который не был связан с Адамовым грехом, он не был подчинен. И дьявол делает атаку за атакой для того, чтобы подчинить Иисуса Христа, подчинить Бога-человека, Божьего Сына. Итак, это первая характеристика мертвого человека. Это тот, кто подчинен воле дьявола. Вторая характеристика – это человек, который противится Богу. Послушайте продолжение второго стиха. «Духа, действующего ныне в сынах противления». То есть суть мертвого духовного человека заключается не только в том, что он подвластен дьяволу, но и заключается еще в том, что все, что приходит от Бога, ему противно. Почему? Потому что он утверждает себя. Нет-нет, некоторые вещи люди принимают. Как мы уже говорили, что коммунисты когда-то приняли в свой моральный кодекс коммуниста такое правило: кто не работает, тот и не ест. Они взяли это, перефразировав один стих из первого послания к Фессалоникийцам. Люди иногда берут что-то от Бога, берут что-то от Его системы стандартов, от Его принципов добра и зла. Но вопрос заключается в том, что они согласны только тогда это делать, когда они являются контролерами, командирами. Они решают, что взять, что оставить. Вот почему в сути своей греховный человек – это тот, кто противится Богу, утверждая себя. Третий фактор, который мы видим здесь, говорящий о духовной смерти, говорит о приверженности человека мертвого плотским похотям. То есть у него правят такие два слова – «я хочу». Один одно хочет, другой другого хочет. Но этот принцип или эта фраза правит его сознание. Послушайте, третий стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла. Человек живет сам для себя». Причем разные помыслы и разные желания. У одного желание прожигать свою жизнь где-то в барах и ресторанах, у другого желание, может быть, гораздо более, так скажем, благородное. Он свою жизнь посвящает тому, чтобы увековечить свое имя в искусстве и так далее. Самые разные формы существуют подчиненности вот этим плотским похотям и желаниям. Дело в том, что общность в них заключается в том, что человек утверждает себя, человек угождает себе. Выше, чем его желание, для него не существует, он этим живет. Четвертый фактор, который говорит о характеристике духовной смерти, это подверженность Божьему гневу. Написано: «И были по природе чадами гнева, как и прочие». Заметьте, здесь не сказано «и заработали гнев». Здесь написано «были по природе, в своем естестве, тогда, когда родились, были по природе чадами гнева, они были подвержены Божьему гневу». Каждый человек, рождающийся на земле, который противится Богу, который подчинен воле дьявола, который привержен своим плотским похотям, он не может избежать Божьего гнева. Таким образом, духовно мертвые люди, у них есть глаза, у них есть уши, у них есть интеллект, у них есть воля, они могут очень многое, они функционируют, они достигают каких-то высот, но вот эти четыре фактора, они говорят о том, что эти люди не имеют в себе Божьей жизни. У них жизнь своя, обманчивая жизнь. Теперь давайте посмотрим немножечко на то, каким образом происходит воскресение, кто воскрешает и как происходит воскресение. Опять-таки, мы говорим об этом в связи с тем, что духовное воскресение чрезвычайно важный фактор в нашей жизни. 4 стих 2 главы Ефесянам. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую Он возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Очень ясно здесь сказано, что воскрешает Бог. То есть Бог – автор воскресения. Даже Иисус Христос был воскрешен Богом. Если вы посмотрите Священное Писание, Новый Завет, вы можете найти примерно 20-25, может быть, до 30 различных мест Писания, которые ясно говорят, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Один из таких текстов, Деяния 2:24. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Вы знаете, воскресение души из мертвых точно так же, как и воскресение Иисуса Христа, демонстрирует величие, могущество Божьего в нас. Гляньте, пожалуйста, еще на мгновение в послании к Ефесянам 2 главу. Посмотрите, пожалуйста, мы начали читать с 1 стиха. Если бы мы посмотрели немножечко раньше на 19 стих 1 главы, 19 стих 1 главы, мы обнаружим, там написано следующее: «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». И продолжается 2 глава, 1 стих: «И вас». То есть речь идет о том, что та же самая сила, которая воскресила Иисуса Христа, продемонстрировала Божье могущество, эта же самая сила Божия воскрешает сегодня тех, кто уверовал, тех, кто принял Иисуса Христа своим сердцем. Интересно, в греческом языке очень ясно сказано, там есть такая частица «но Бог». Да, мы были мертвы, мы были не в состоянии, у нас не было никакой способности спасти себя, оживить себя. Но Бог. Очень четко стоит вот это противопоставление. Дело в том, что причина воскресения в Боге. В этом наша радость, друзья. В этом наша благодарность Богу. В этом слава того, что Бог сделал. Но Бог. Здесь перечисляется несколько фактов. Почему Бог? Во-первых, по своей великой любви. Любовь имеет свой центр, свою суть в том, кто любит, а не в том, кого любят. Дальше, по своей милости. Бог богатый милостью. Милость – это заслуга того, кто милует, но не того, кого милуют. Следующее, здесь сказано: благодатью вы спасены. Речь идет об абсолютно незаслуженном даре, подарке. В этом заключается сила действия Божия. Спасение начинается в Боге. Он его автор, он гарант, он наше упование. Вот почему сегодня, дорогие друзья, мы можем уповать на Бога, мы можем радоваться нашему спасению. Вот почему сегодня, в день Пасхи, мы можем говорить: «Христос воскрес, воистину воскрес», действительно зная, что наша жизнь, наше спасение – имеет такого могущественного гаранта Бога. Бога, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Бога, который воскрешает нас. Следующий шаг. Бог воскрешает, но Он воскрешает со Христом. То есть это воскресение не просто так, что вот человек где-то блуждает, где-то в каких-то джунглях, в дебрях духовных. Речь идет о том, что воскресение происходит только со Христом. 5 стих, посмотрите. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Не с Магомедом, не с Буддой, не с какими-то Харе Кришнами, не с какими-то учителями и гуру, которые сегодня каким-то образом говорят о духовности. Нет. Воскресение происходит примерно так, как, вы знаете, поднимают иногда небольшие корабли, которые затонули. Они заполняют этот корабль воздухом или каким-то легким материалом, который поднимает его на поверхность. В самом корабле он тяжелый, он тянет ко дну. Но когда его заполнили, когда он с этим воздухом, точно так подводные лодки поднимаются. Когда они заполняют рубашку, которая вокруг водой, она идет ко дну, она погружается. И тогда, когда им нужно подняться, они заполняют воздухом специальные емкости, которые у них есть. И воздух поднимает ее. Что-то подобное происходит с воскресением. Это не сам по себе. Это не просто так. Многие люди не понимают этого. Они думают, что человек это какая-то кукла, это какой-то робот, которого просто завели, и он пошел. Абсолютно не так. Воскресение происходит только тогда, когда Христос наполняет сердце человека, и когда Христос поднимает его. 2 глава Колоссянам, 12 стих. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним». Вот почему мы говорим о том, что воскресение касается только тех, которые приняли Христа. Третий важный фактор, говорящий о том, кто и как воскрешает, это инструмент воскресения. Написано «через веру». Очень и очень важный фактор. 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Римлянам, 10 глава, 9 стих сказано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности и устами исповедуют к спасению». Спасение, безусловно, это дело Божие. Но когда мы говорим о практическом шаге спасения, мы не можем не говорить об ответственности человека. Абсолютно каждый человек ответственен за то, что он ожесточил свое сердце от Бога. Когда мы говорим о практических ступенях, эти практические ступени, эта ответственность выражается в следующем. Первый принцип. Если вы сегодня видите, что вы мертвый человек духовно, первое, что вам нужно сделать сегодня, прямо здесь, вам нужно оставить свою гордость. Вам нужно оставить противление Богу. Вам нужно перестать сопротивляться Богу. В этом заключается суть веры. Вера – это не просто знание фактов. Вера – это изменение отношения. Следующий шаг. Вам нужно признать и принять авторитетность и суверенность Бога. Признать Его абсолютное право, признать Его абсолютное владычество, признать Его право на вашу жизнь, дорогие друзья. В этом ваша ответственность. За это Бог будет судить вас в тот день, когда Он будет на белом престоле. За это человек несет сегодня ответственность. Следующий шаг. Если вы понимаете, что вы гордец, и вы отказываетесь от своей гордости и противления Богу, перестаете противиться Богу, если вы признаете и принимаете авторитетность и суверенность Бога, следующий шаг. Ищите милости Господней. Вы не имеете права у Него ничего требовать. Вы не можете говорить, вот если бы Бог мне явился так и так, если бы Он доказал вот в таких и таких формах свое существование, значит, вы не поняли Его суверенность. Значит, вы не поняли Его право на вашу жизнь. У человека есть одно только право – искать милости Господней. Ищите милости Божьей. Если вы сегодня видите себя мертвым, если вы сегодня видите себя неспасенным, ищите милости Господней. Припадайте к Нему, просите Его. Последнее. Слушайте, изучайте Его Слово и будьте послушным Ему. В этом заключается ответственность человека. Вы знаете, очень хорошо это понятно в истории с блудным сыном. Блудный сын перестал верить в себя и поверил в отца. До того, как он повернул для того, чтобы идти к Богу, он верил в себя. Он верил в свои силы, он верил в свои способности, он верил, что он сам может устроить свою жизнь. Он верил, что он сам хороший, он сам имеет жизнь. Он называл жизнью то, что на самом деле являлось смертью. Это то, что делают сегодня многие и многие люди, тысячи и миллионы людей. Перестаньте сегодня этим заниматься. Поймите, что вам сегодня Бог предлагает жизнь, изберите ее сегодня вместо смерти. Что делает воскресение из мертвых? Апостол продолжает. И он дает еще несколько штрихов, очень важных штрихов, которые помогут нам, тем, кто знает, уверен, что мы рождены свыше, что мы воскресли из мертвых. Это практическое выражение этого духовного воскресения помогает нам сегодня определять, где мы. Во-первых, посмотрите, 5-6 стих, здесь очень ясно сказано о том, что воскресение из мертвых спасает от греха и смерти. И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах. Посмотрите, вот эти два глагола, воскресил и посадил. Эти два глагола совершенной формы. То есть речь идет о свершившемся факте. Речь идет о том, что если человек действительно оживлен Богом, он уже сегодня посажен на небесах. Вот почему апостол Павел говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. Вы уже сегодня живете по правилам, по принципам этого Божественного Царства. Это абсолютная уверенность. Это то, что дает нам дерзновение. Это то, что дает нам силу жить. Следующий факт. В 7 стихе. Воскресение из мертвых еще являет славу Божию. 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам». Как я уже сказал, дьявол думал, что победив человека в Едеме, он будет царствовать вовеки. И он был абсолютно ошеломлен, когда он увидел эту величайшую, тончайшую комбинацию, которую провел Бог вот в этой истории с воплощением, с Голгофой и воскресением. Вот почему земля содроглась в момент смерти Иисуса Христа. Вот почему все силы ада, когда они увидели свое поражение, почему они восстали. Потому что в этот момент была продемонстрирована Божья слава в самой великой своей форме. Бог излучает славу, Он наполнен славой. Но Его слава в самой яркой форме выразилась в этой ситуации, в этом моменте, когда Он победил дьявола. Когда человек, который умирал, был спасен по благодати. Дьявол точно знал, нет у человека силы спастись. Он просчитал все, он знал, что даже если на 99% он будет праведен, 1% его утащит в ад. Он точно это знал. Вот почему написано, дабы явить в грядущих веках, то есть на все будущее, на всю вечность, будет явлена эта немеркнущая слава того, что совершилось на Голгофе и в день воскресения. И сегодня мы, дорогие друзья, те, кто пережил это воскресение, сегодня можем радоваться этой славе. Вот почему мы торжествуем сегодня. Вот почему мы поем торжественные песни. Вот почему это сегодня касается нас так конкретно и определенно. Спасение по благодати является величайшей, самой яркой красотой, которая поражает духовный мир своей гармонией, своим великолепием, своей красотой. Следующий элемент в 8 стихе. Воскресение из мертвых, духовное воскресение, дает нам уверенность в Боге. Мы можем на Него положиться. 8 стих. Ибо благодатью вы спасены, и подчеркивается, и сие не от вас, Божий дар. Вы знаете, когда-то Спержин сказал такие слова, доверьтесь Богу и будете спасены, уповайте на себя и погибнете. Вот в чем суть воскресения, вот в чем суть этой новой жизни, когда мы можем полностью полагаться на Бога. Послание к римлянам, апостол Павел продолжает эту мысль и говорит в 8 главе с 33 стиха, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. В этом торжество воскресения, друзья. Воскресение – это не временная победа, потом которая имеет какое-то поражение или может сдать назад. Воскресение – это гарантия того, что Бог победитель, и те, кто в Нем, те, кто в Иисусе Христе, имеют эту победу. Имеют эту победу навсегда. Имеют эту победу, гарантированную им самим. В этом наше благословение. Предпоследнее. Воскресение из мертвых лишает нас возможности хвалиться собой. Это, как я уже сказал, многими нравится. Но Священное Писание конкретно говорит об этом. 8 стих. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». 9 стих. «Не от дел». Для чего? Чтобы никто не хвалился. Если вы действительно поняли, что вы мертвый человек, если вы поняли, что в вас самих не было ничего ценного, вы никогда не будете хвалиться собой. Очень интересно, у меня сейчас нет времени открыть этот текст, очень интересный текст. В 15 главе 1 послания к Коринфянам, кажется, 7, 8 или 9 стихи, где апостол Павел пишет о себе, он говорит: «Но благодатью Божию я есть то, что я есть». Он говорит, что я был извергом, недостойным был даже называться апостолом. «Но благодатью Божию я есть то, что есть». И дальше написано: «Но благодать Его не была во мне тщетной, но я более всех их потрудился». И сразу же говорит: «Впрочем, не я, а благодать, которая во мне». Это то, что мы наблюдаем здесь. Каждый раз, когда мы что-то делаем, мы делаем, мы трудимся, мы вкладываем свои силы, свое здоровье, свои деньги, свое время. Но если вы христианин, как только вы это сделаете, сразу же ваше сердце наполнится этим осознанием того, что: «Господи, это только благодать Твоя сделала меня способным. Это только Ты, вся слава Тебе, я хочу хвалиться Тобой». Вот что значит «хвалящийся, хвались Господом». 1 Коринфянам 1:28. «Незнатное мира, уничиженное, ничего не значащее избрал Господь, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». В этом наше благословение, дорогие друзья. И последнее, 10 стих. Воскресение из мертвых побуждает нас делать добро. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Новое творение создано для новых дел. Именно поэтому Бог воскрешает нас из мертвых, наполняет нас своим смыслом, чтобы мы сегодня делали Его добро. Я хочу призвать вас сегодня, после этого торжественного собрания, когда мы сегодня будем уходить отсюда, или даже сейчас, когда мы склонимся для молитвы, обратите ваши устремления к Богу. Ищите возможности делать добро. Наполнитесь Его чувством, наполнитесь Его осознанием реальности, наполнитесь тем, что происходит в Нем. Не так давно прочитал один интересный пример. Человек задает вопрос: почему часовая стрелка ходит по часовой стрелке? Вы понимаете, о чем идет речь, да? Есть на это причина. Не потому, что просто кто изобрел первые часы, решил пустить ее сюда, а не сюда. Дело в том, что она следует за солнцем. Она отражает то, что происходит со временем. Это то же самое, что происходит с христианином. Почему мы сегодня делаем добро? Потому что мы показываем нашего Господина. Мы показываем того, кто является действительно сутью нашей жизни, кто является нашей жизнью. Помоги нам, Господь, в этом.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!